Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Мария. В эфире программа «Здоровье семьи». Очередной ее выпуск. И у микрофона я, врач-гинеколог-физиолог, кандидат медицинских наук Вера Николаевна Самарина. Мы уже много раз с вами встречались на волнах Радио Мария и много уже с вами обсудили, каким образом созидается здоровье семьи, и разговорили о проблемах, которые возникают у мальчиков, у мужчин, а сейчас уже подошли вплотную к разговору о девочках, о женщинах, как происходит созревание от девочки к женщине. И вот на вопросе подросткового сексуального поведения, молодежного сексуального поведения, что называется, немножечко мы и затормозили. Но так как это крайне важно и важно для сегодняшнего дня, то мне бы хотелось этот разговор и сегодня несколько продолжить. Итак, в прошлой программе мы говорили, что девочки созревают постепенно. И вот это вот постепенное созревание, оно касается не только созревания функций их главной железы женской внутренней секреции и внешней секреции, это яичников, в которых созревают и выходят из яичника зрелые, готовые к оплодотворению яйцеклетки, но точно так же и созревает защита, всякого рода защита от инфекций, которые так или иначе могут попадать в половые пути женщины. И вот здесь хотелось мне бы вам сказать о том, что в организме всякого человека и, конечно, женщины, Господь Бог при творении создал огромную лечебно-профилактическую базу, будем так говорить, огромную поликлинику. И вот в этой поликлинике, которая находится прямо в нашем организме, Господом Богом создано несколько отделений, так образно будем говорить. Это отделение механической защиты от инфекции, отделение физической защиты от инфекции, отделение химической защиты и лечения инфекции, отделение микробиологической защиты, отделение иммунологической защиты, внутри которого есть два подотделения, подразделения. Это защита специфическая и неспецифическая. И вот все эти отделения, все эти механизмы физиологические, они призваны к тому, чтобы защитить организм человека от проникновения в него инфекции через любые ворота. И через глаза, и через нос, и через рот, и через желудочно-кишечный тракт, и через дыхательную систему, и через половые пути. В том числе. Так вот, оказывается, что в плане Божьем было создать такую прекрасную, хорошую, надежную защиту в половых путях женщины, которая состоит из химической защиты, это резко-кислая среда половых путей женщины, в которой ужасно не любят жить микробы. Поэтому кислотность, она препятствует жизни микробов в половых путях женщины. Или, скажем так, большинства микробов. И микробиологическая защита. Это Господь Бог поселил особые палочки молочнокислые, палочки Дедерляйна, ученый Дедерляйн, немец их описал. Так вот, они как раз и являются продуцентом той самой молочной кислоты, которая очень, что называется, сильно подкисляет половые пути женщины. Так вот, надо сказать, что вот именно это, или это одно из важных препятствий для того, чтобы развивалась инфекция в половых путях. Еще кроме того, механическая защита заключается в том, что и у зрелой женщины эпителий, который покрывает ее половые пути, он состоит из многих слоев клеток. И вот эта вот многослойность эпителия, она препятствует от возникновения каких-то маленьких ранок, ссадин, потертостей, потому что очень толстый слой, который может у взрослой женщины случиваться во время интимных отношений. А у молодой девочки таких слоев очень немного, поэтому слизистая оболочка при таком механическом воздействии, она очень ранима, и могут возникать различные механические повреждения. Да плюс еще все остальное не зрело. То есть в половых путях молодой девушки и девочки среда не такая кислая, чтобы предотвратить инфицирование, а порой даже слабощелочная или слабокислая. То есть она абсолютно не защищает половые пути молодой девушки от проникновения инфекции. И точно так же и недостаточно в половых путях девочки вот этих самых молочно-кислых палочек, палочек, которые создают кислую среду. Все это крайне незрело. И вот все это в совокупности приводит к тому, что раннее начало половой жизни у девочек-подростков, как правило, приводит в лучшем случае к дисбактериозу ее половых органов, или теперь по-научному называется бактериальный вагиноз, либо четко определяется какая-то совершенно определенная инфекция, передаваемая половым путем, а чаще всего даже несколько. И начинается хождение по мукам, начинается хождение по центрам детской и подростковой гинекологии, и бесконечное лечение, и бесконечное обследование. И порой кажется так, что одну ногу вытащила, другая нога увязла. А если при этом еще и происходит дальнейшая смена половых партнеров, то, в общем-то, я бы сказала, что и ходить по таким центрам бесполезно. А почему? Почему бесполезно? Оказывается, что, что установлено, что если у человека есть только один, ну, допустим, муж и жена, каждый из которых один-единственный в их жизни, то есть имеется один сексуальный партнер у одного и у второго. И вот они живут такой, что называется, чистой жизнью, и ничего к ним не заносится извне. И они могут быть спокойны, что ничего, что называется, не подцепят, и вот такие вот, как бы, такие байки, которые ходят, не там покупалось, не там там что-то. Вот именно что касается инфекций, передаваемых половым путем, то очень немногие из инфекций передаются вот таким вот бытовым путем. Но это уж нужно огромную дозу где-то получить, ну, допустим, помыться в бане какими-то банными принадлежностями больного, который, у которого просто, можно сказать, вот гной течет, тогда такое заражение возможно. А вот в таких обычных условиях заразиться где-то в бассейне там или при купании в реке, в озере, ну, это, знаете, очень-очень проблематично. Но если есть сексуальные контакты, то вот посмотрите, какая, в какой прогрессии нарастает от количества сексуальных партнеров. Если у девочки или у мальчика, которые живут добрачной половой жизнью и меняют половых партнеров, если у них было два партнера, а у каждого из этих двух было еще по два партнера, то инфекцию такие молодые люди собирают не уже не от тех двоих, с которыми у них была близость, а от шести, потому что вот два, как бы у каждого их партнера было по два партнера. Поэтому, будучи с двумя в близких отношениях, микробиологически они собрали букет от шести. А если было три сексуальных партнера, то букет собран от 12. То есть в микробиологическом плане интимная близость, она была только с тремя физически, а микробиологически эта близость была с 12 сексуальными партнерами. Если сексуальных партнеров 4, и у каждого из этих партнеров этой девушки было по 4 других девушки, то микробов она собрала с 20 человек. То есть как бы у нее, получается, виртуально было 20 сексуальных партнеров, хотя на самом деле их было только 4. Если же 5, то, а у каждого из 5 партнеров по 5 своих было партнеров, то тогда получается, что такие сексуальные отношения я имею в виду в микробиологическом плане, такой человек имел с 30 человеками и так далее. Вот если 12, то там уже получается, по моим подсчетам, что человек имел интимные отношения со 144 человеками. И вот что пишет один из докторов медицинских наук из Соединенных Штатов. Он пишет, что когда вы вступаете в сексуальный контакт с кем-то, вы вступаете в сексуальный контакт со всеми, с кем ваш партнер имел связь за прошедшие годы, и с каждым, с кем они и их партнеры имели сексуальные контакты также за прошедшие годы. Ну, если вы просто сядете и возьмете ручку или карандаш и нарисуете вот это все дерево на бумажке, то мало не покажется. А вот институт Алана Гутмахера в 1994 году сделал такое заявление. Многие подростки, так же, как и взрослые, подвергаются косвенному риску заразиться инфекциями, передаваемыми половым путем, со стороны более чем одного партнера, если у них был только один партнер, потому что их партнеры имели сексуальные отношения с кем-то еще. Поэтому я думаю, что об этом стоит задуматься, и, наверное, сильно не надо радоваться тому, что такая популярная девочка, у нее столько мальчиков, и она их уже коллекционирует, и наоборот, мальчик коллекционирует девочек. В общем, это, понимаете, собирается очень богатый букет возбудителей, заболеваемых половым путем. И вот я сегодня шла на программу и так порадовалась, шел мне навстречу молодой человек, у него была черная футболка и белыми крупными буквами на груди у него было написано «Я однолюб» с восклицательным знаком. И вот это, понимаете, меня порадовало, потому что, может быть, и неспроста этот молодой человек одел такую футболку. Потому что мужское целомудрие, если у мужчин нет такого понятия, как мужская девственность, физического понятия, то я могу сказать, что мужская девственность в плане душевного понимания, в плане чувственного понимания, она, безусловно, есть. Точно так же, как существует и мужское целомудрие. И юноша, он тоже самое похож очень на такую же консервную баночку, как я говорила и о девушке молодой, которая сохранила свою девственность и не растратила своего целомудрия. Потому что стоит этому мальчику один раз вступить в сексуальный контакт, в любой сексуальный контакт, как то же самое, эта консервная баночка, что называется, открывается, и уже, как говорят, понеслась душа в рай, уже начинает просто эти мысли овладевать, потому что у мужчин все создано так, что они просто, разжигаясь, они просто не могут долго воздерживаться, им обязательно нужно получать вот это вот сексуальное наслаждение, а вместе с ним и освобождение от накопившегося семени. Но это только в том случае, когда молодой человек разжигается. А если этого не происходит, или, как теперь говорят в современном сленге, зажигается, да, то, конечно, если он не зажигается, то и, собственно говоря, таких потребностей очень беспокоящих молодого человека нет. И я общаюсь с молодыми людьми на семинарах, в доверительных разговорах, просто, знаете, вот в разговоре просто чувствуется, что этот молодой человек, он сохранил свое целомудрие, свою девственность. И многие из них говорят, рассказывают о своей жизни. Как порой бывают и не такие простые ситуации, потому что сами девчонки могут оказывать такое возбуждающее, стимулирующее влияние, что называется, соблазняют их. И я думаю, что вот всем вам небезызвестное телевизионное шоу «Фабрика звезд», вот они постоянно ищут любви в смене половых партнеров в своей песне «Саша плюс Маша». Вот я даже нашла слова этой песни, и когда они поют, там не очень понятно, а вот хочу вам даже прочитать, как мир в поисках любви думает, что можно найти эту любовь в смене сексуальных партнеров. И вот что они поют. «Солнце всходит за горами, слезы капают из глаз». раз, полный грусти и страданий, я поведаю рассказ. Нет любви на белом свете, доля горькая моя. Кто, скажите мне, ответит, где девчоночка моя? Ее зовут Маша, она любит Сашу, а он любит Дашу и только ее. Но Даша готова простить его снова, опять бросить Вову, ну и так далее. И вот дальше они поют, что ночью к нам любовь приходит, мы о ней расскажем вам. Если это не случилось или это не стряслось, значит, вам любовь приснилась, значит, что-то не сошлось. Здесь вот это страсть, это желание, оно обозначено словом «любовь». Но мы с вами в прошлой программе говорили, что любовь – это не чувство, любовь – это решение. Чувство, с которым, может быть, с которым начинается любовь, вот первая звездочка – это влюбленность. Влюбленность – чувство, а любовь – решение. И вот эта влюбленность, которая как бы когда, тогда, когда она не контролируется, то она переходит в неудержимое желание, в страсть, и в Библии это четко названо словом «похоть», похоть, которая быстро проходит, похоть плоти. И знаете, в этом плане я хочу сказать, что, конечно, девочку вообще, вот такую девочку, можно вообще сравнить, знаете, с яблоком. Яблоко, разное сравнение у меня есть, но вот хочу вас сравнить девочку с яблочком. Вот представляете, девочка, яблочко, она еще маленькая, яблочко зеленое, плотное. Может быть, оно большое, может быть, оно красивое, но оно еще не созрело, и внутри него зеленые семечки, из которых не может вырасти новая яблонька. И вот если это зеленое яблочко сорвать и надкусить его, то его и надкусить трудно, и удовольствия нет никакого. Одна оскомина. Во всяком случае, те девчонки, которые мне исповедались и говорили, что вот у них уже сексуальные отношения, уже начались проблемы, я задавала вопрос, зачем ты вступила в сексуальные отношения? Тебе это нравится? Тебе приятно? Что ты чувствуешь? И мне были ответы таковы: а я ничего не чувствую, мне даже больно, мне даже неприятно при этих отношениях. Так зачем же ты вступила в эту связь? А он мне сказал, что он меня бросит, если я не позволю ему быть со мной. И вот посмотрите, надкушено зеленое яблоко. Это яблоко уже никогда не созреет по-настоящему и станет вкусным и сочным. И те самые семечки, которые были зеленые, белые, они никогда не станут коричневыми. То есть, как бы в этом яблоке жизнь, можно сказать, надорвалась от того, что это яблоко было поранено до того, как оно созрело. И точно так же девочка. Она должна созреть. И вот настоящее созревание женщины, полноценное созревание на уровне физического тела, на уровне ее детородных органов, функции ее главной женской железы яичников, друзья мои, оно происходит к 25 годам. Наибольшее количество полноценных яичниковых циклов у женщин, девочек, девушек регистрируется только к 25 годам. У меня просто в руках сейчас исследования более чем 2500 женских циклов, в которых просто явно показано, что наибольшее количество полноценных циклов у женщины проходит только вот к возрасту 25 лет. Поэтому, девчонки, кто еще не замужем, кто девственница, может быть, вас уже обвиняют, что вы там старые девы, и все у вас там плохо, и вообще проблем куча. Знайте, что как раз будет куча проблем у тех, кто еще, будучи зеленым совсем, вступил в эти сексуальные контакты. Но если вы сохранили себя, то не бойтесь. У вас все в порядке. И возраст зрелости 25 лет – это чудесный возраст, когда вы созрели не только физически, но уже и душевно, эмоционально и, конечно, духовно. Господь благословляет именно брак тогда, когда человек становится зрелым и может отвечать за свою жизнь и за свои поступки. Ну, здесь вот мне бы хотелось еще сказать, что девочки юные, они на самом деле, у них еще нет такого влечения, настоящего полового влечения, а они, как правило, нуждаются в ласке, в нежности, внимании, чтобы их выслушали. И, дорогие родители, вот девчонки иногда бросаются в объятия взрослых парней, может быть, даже и потому, что они дома не получают той самой ласки, той самой нежности, той самой защиты, того внимания, в котором они в этом возрасте так нуждаются. Может быть, у вас не хватает времени, чтобы поговорить со своей девочкой. Папочки, обратите внимание, что вы мужчины. Вы должны воспитывать свою дочку так, чтобы ей и к слову вовремя и уместно сказать комплимент. И сказать, какая она хорошенькая у вас. И что-то мне заметить такое особенное, потому что мужские комплименты, даже из уст папы, они очень ценны для вот такого эмоционального, чувственного созревания девочки. Ну, я говорю, конечно, о совершенно чистых отцовских и родительских отношениях. Мне бы здесь хотелось еще сравнить девочку с Розочкой. И вот знаете, по поводу Розочки, как часто говорят: «Ой, она такая чудесная, как розочка, она еще как бутончик». И действительно, девочка 16, 17, 18 лет, вот если посмотреть, как расцветает роза, то действительно, эта девочка еще бутончик, когда видно только, какой цвет у лепестков будет. Но розочка еще не распустилась, не расцвела, она еще не раскрыла свои тычинки и пестики, которые там для того, чтобы можно было ее как бы оплодотворить, и чтобы семечки в ней появились. И вот, вот этот бутончик, если его не трогать, то он распускается буквально в течение какой-то недели-двух на клумбе в чудесную, благоухающую розу. И уже такую красивую женщину, зрелую, ее часто очень сравнивают с розой. И вообще роза – это символ женской плодности. Символ того, что в ней нечто созревает такое, что похоже на розу. И вот та самая созревание яйцеклетки, которая происходит в яичниках женщины каждый месяц, мне кажется, что это очень похоже на то, как распускается такой плотный зеленый бутончик розы, такой как пуговка. Буквально в течение двух недель он расцветает великолепную розу. Так же, как расцветает женщина, точно так же и расцветает вот эта самая яйцеклетка, готовясь к оплодотворению. И вот я хочу сейчас, чтобы вы представили вот такую картину, когда кто-то продает розы, и хочется продать такую поскорее распустившуюся розу. И вот эти вот лепестки этого бутона насильно отгибают. И вот эти насильно отогнутые, насильно повзрослевшую розу продают кому-то за ту розу, которая якобы естественно распустилась. Но видно, что эта роза, она неестественным путем раскрыта. И вот точно так же, когда девочка, девушка молодая начинает преждевременную половую жизнь тогда, когда она еще не созрела и не расцвела, как роза. У нее как будто ее насильно, ее раскрывают. И это всегда бывает очень и очень печальное зрелище. И здесь мне хотелось прочитать четверостишие Роберта Бернса, вот послушать ее. Цветок шиповника в росе теряет цвет и аромат, когда его ласкают все, когда руками он помят. И вот, наверное, параллели можно и с нашими юными девушками провести, которые сейчас ходят по улицам города, полуголые, полураздетые, и, может быть, не все из них помяты руками, но глазами-то они помяты очень сильно, это точно. И вот что по этому поводу написал Омар Хайям. «Чтоб лучше жизнь прожить, знать надобно немало. Два верных правила запомни для начала. – Ты лучше голодай, чем кушать, что попало, и лучше будь один, чем вместе с кем попало. Поэтому нужно очень хорошо, мудро и вдумчиво воспитывать своих детей и готовить их вот к тому агрессивному, в смысле сексуального поведения, миру, в которое он входит. В теле женщины и в теле мужчины есть такие места, которые имеют право видеть только один человек в жизни. Это любимый муж или любимая жена, чтобы сохранить вот эту тайну, эту трепетность, эту чистоту семейных супружеских отношений, не нужно раздеваться перед всеми, перед кем попало, чтобы тебя захватывали, если не руками, то взглядами. И в прошлой нашей программе я вам говорила, что нужно бегать блуда. И вот сейчас я залезла в свой компьютер и перед программой просто-напросто распечатала листочек. Маленькое такое короткое эссе, которое мне подарила Ольга из Нижнего Новгорода на одном из семинаров, который я проводила на тему супружества под покровом Божиим. Вот подошла ко мне такая юная, очень чистая девочка, так одета, знаете, хорошо в том плане, что ничего не было выставлено на показ. Смущаясь, сказала: «Вера Николаевна, вот я тут маленькую такую вещь написала, я хотела бы вам ее прочитать». Говорю: «Олечка, прочитай». Рассказ называется, эссе называется «Что сказал мне апостол Павел». Читаю. «И вот апостол Павел сказал: „Бегайте, блуда“. Он сказал мне: „Оль, бегай, блуда, просто драпай, как только почувствуешь возможность его приближения. Ты, Олька, быстрая, убегай и не оглядывайся, догоняет ли он тебя. Просто бегай, как бегают по утрам, спокойно, не развивая бешеной скорости. Бежать придется долго, и важен не результат забега, а сам процесс. Просто бегай, Ольк, находись в движении. Не останавливайся, чтобы не пришлось вдруг резко стартовать, а потом быстро сходить с дистанции и сваливаться из-за колотящейся селезенки. Бегай потихонечку, Ольк, трусцой, дыши полной грудью. Те, кто стремится стать настоящими легкоатлетами, все время тренируются. Духовный спорт, Ольк, не любит профанов, только профи. Я знаю, Ольк, у тебя получится, так что бегай, Оля, бегай». Мне кажется, что из уст юной девушки услышать вот такой вот рассказ, это просто говорит о том, что у нее, наверное, хорошее будущее и у тех, кого сейчас тронул этот рассказ. Итак, мои дорогие друзья, сейчас в эфире программа «Здоровье семьи», и у микрофона автор и ведущая этой программы, врач-гинеколог-физиолог, кандидат медицинских наук Вера Николаевна Самарина.
Слушайте передачу из архива «Радио Мария».
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Елена, я хотела бы вам задать вопрос.
Да.
Вот Левит и глава 15,
да.
Там как раз сказано о менопаузе. Ну, мне вот непонятно, вот этот цикл 14 дней. Вы это не объясняли, я не все ваши передачи слышала, потому что я их не знаю. Не
да.
знала, когда они будут.
Угу.
Что вы мне можете сказать вот по этой главе 15? Тут как раз Господь говорит, что вот эта женщина, ну, женщина может и использовать его данные здесь для того, чтобы она, ну, знала, как ей...
Да, да, да. Все понятно. Лена, по-моему, да, вас зовут? Я плохо расслышала. Я хочу вам сказать, что немножечко терпения надо набраться. Он просто сейчас нет такой возможности вам подробно объяснить, потому что на самом деле как раз там и вот в этой 15 главе Левита за 4000 лет до дня рождения Христа сам Господь через Моисея нам объясняет естественное планирование семьи. И как раз там указывается время, которое наиболее благоприятно для зачатия ребенка. Но тогда, когда мы будем говорить о женском цикле, мы еще обязательно вернемся к 15 главе Левита, и я попытаюсь вам все растолковать. А сейчас спасибо за звонок, и у нас еще один звоночек. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да. Спасибо вам большое за очень интересное сообщение. Не откройте в любезности. У меня есть приятельница, очень верующая. Вы понимаете, у нее такое, можно сказать, горе. Ее дочь выходила замуж, прожила с мужем 2 месяца и выгнала его. А теперь дружит уже, если можно так выразиться, только с женщинами. И она так подозревает, что это ее однополая любовь. Вы не будете любезно сказать, это распущенность или это все-таки какое-то имеет основание, так сказать, вот объяснение, вернее, с точки зрения врачебной?
Да, я все поняла. Спасибо за вопрос. По поводу однополой любви, я как верующий человек и врач, я придерживаюсь мнения Господа Бога, которое сказано на страницах Священного Писания, где однополая любовь считается, ну, просто грехом, таким, от которого Царство Божие люди не наследуют. Там такими интересными словами это написано, которые сейчас у нас не применяются, но вот, четко написано мужеложство, например. Вот малаки, это тоже как бы вот такие вот половые девиации, как бы, то есть как бы искривления, которые случаются среди людей. Ну, я могу сказать, почему это Богу не угодно? По одной только причине. Первое благословение людям, которое дал Господь Бог, это благословение плодиться и размножаться. При однополой любви этого невозможно. Это тупиковый путь. Еще никто пока, ни один мужчина от мужчины не зачал ребенка, ни одна женщина от женщины не зачала ребенка. То есть это путь, который не запланирован Богом для того, чтобы сексуально общались мужчина с мужчиной и женщина с женщиной. И, конечно, такие сексуальные связи, они не воспринимаются обществом, во всяком случае, большинство общества, оно не воспринимает как бы за норму эти половые связи. Ну, и я тоже присоединяюсь к этой части общества.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Алло.
Да-да-да.
Здравствуйте, извините, пожалуйста.
Здравствуйте.
Это Галина.
Да, Галина.
У меня вот такой вопрос. Можно ли забеременеть, есть ли вероятность, если мужчина воздерживается вот от оргазма и мимо, как бы, все?
Да, очень можно забеременеть в таком случае. Примерно статистика говорит, что, значит, вот точность такого способа предохранения, контрацепции, составляет где-то около 80%. То есть беременности случаются достаточно часто. То есть, так, если правильно сказать, то индекс Перля составляет 20. Это значит, если 100 супружеских пар в течение целого года используют только прерванный супружеский акт, то приключается 20 беременностей. Ну зачем же так мучиться, если можно изучить себя и в цикле из 28 дней где-то, ну дней это 15, это точно есть, когда зачатие невозможно, зачем такие муки типа такого контролировать, контролировать и, что называется, не иметь возможности подарить себя жене в полной, как бы вот в полном объеме, если есть такие дни, когда зачатие невозможно, если вы не готовы к приему ребенка в этот свет. И наоборот, воздерживаться тогда, когда это зачатие вероятно. Вот это как раз то, чем мы занимаемся. Мы просто можем научить каждую женщину каждый день, ложась в постель, знать, может ли она сегодня сделать своего мужа отцом их общего ребенка. Поэтому, знаете, не надо мудрствовать, нужно просто-напросто вернуться к истокам и изучить, как нас создал Господь Бог, и что Он нам предлагает, какой способ регулирования рождения детей в семье, без применения всякой химии, всякой контрацепции, всякого воздержания, сдерживания, всяких резиновых мешков и так далее. Спасибо большое за вопрос. И еще последний звоночек. Алло.
Алло, добрый вечер. Меня зовут Владимир.
Да.
Вопрос такой. Если можно, оцените и интерпретируйте, пожалуйста, с точки зрения физиологии понятия, которое существует в акушерстве, старородящая женщина. Спасибо.
Да, знаете, что я бы вообще вот за такие слова подавала бы в суд за нарушение прав человека. Оскорблять женщину и говорить, что она старородящая, ну, я бы вот сейчас вот даже бы не потерпела. Даже если бы я задумала родить, и меня бы кто-нибудь так назвал, я бы точно в суд по правам человека подала. Потому что, знаете, женщина, начиная с 25 лет до 40 лет, у нее такая прекрасная функция яичников, что она как бы по своей сущности, по качеству работы яичников лучше, чем девушка в 20 лет. То есть, понимаете, у женщины ничего не засыхает, не зарастает. И мы знаем массу примеров, когда рождаются абсолютно здоровые, прекрасные дети, и даже первые дети у женщины в 35 и в 40. Но такие градации сейчас просто жуткие, что, ну, вроде бы как вот если от 25 там, до 28-30, это теперь называют пожилая первородящая, а вот после там 28-30 лет старая. Ну, знаете, это, мне кажется, что это какая-то низкая культура, в том числе и тех, кто пишет такие учебники, используют такие слова. Мне кажется, что это оскорбительно для женщины в цветущем возрасте называть ее там пожилой и старой. Спасибо большое за вопрос. Друзья мои, мы использовали все наши лимиты. И, знаете, тема такая бесконечная. И мне хочется очень много вам рассказать. Причем у меня в плане вам рассказать про инфекции, передаваемые половым путем, потому что они какие-то все такие вот непонятные, загадочные, таинственные. Что же это все-таки такое? В чем их опасность, этих инфекций? И, конечно, моя голубая мечта наконец-то вам рассказать про красоту женщины, про то, как она, как, какой оркестр чудесный, какие чудесные мелодии звучат в ее организме в течение вот ее одного единственного цикла. Я бы хотела вам сказать про ту кульминацию, которая происходит в теле женщины всего один раз в месяц. Вот как все это происходит, как это регулируется, я вас уверяю, это так красиво и так чудесно, и все это так легко сломать. И как важно это беречь, потому что без этого невозможно ни женское, ни супружеское и ни семейное счастье. Молитесь, пожалуйста, чтобы наши программы имели продолжение. Всего вам хорошего. До следующей встречи в эфире. Да благословит всех вас Господь.